Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Любовь Баматова. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Отстранен от власти президент Киргизии Курманбек Бакиев прибыл в Казахстан. В Польшу продолжают доставлять останки жертв авиакатастрофы под Смоленском. Извержение вулкана в Исландии привело к закрытию аэропортов Великобритании. Президент Киргизии Курманбек Бакиев, отстраненный от власти оппозиции, покинул страну и прибыл в Казахстан. Отъезд Бакиева – результат совместных договоренностей президентов Казахстана, России, США и руководства ряда международных организаций. Об этом говорится в заявлении действующего председателя ОБСЕ, госсекретаря, министра иностранных дел Казахстана Каната Саудабаева. Репортаж из Бишкека в программе «Время свободы». В Варшаву доставлены тела еще 34 жертв авиакатастрофы президентского самолета Ту-154, который разбился в минувшую субботу под Смоленском. Гробы перевозят на варшавский стадион Торвар, оттуда их забирают близкие, об этом сообщает корреспондент Радио Свобода. К настоящему времени в Польшу доставлены тела 67 из 96 погибших. Ранее в Варшаву были доставлены тела президента Леха Качинского, его жены Марии Качинской, последнего президента Польши в изгнании и 30 членов делегации. Тем временем прокуратура Польши заявила, что говорить о причинах катастрофы преждевременно, следствие все продолжает изучать обстоятельства произошедшего. Извержение вулкана в Исландии привело к закрытию всех аэропортов Великобритании. Специалисты опасаются, что достигшее британских островов облако вулканической пыли может оказаться опасным для авиационных двигателей. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода Наталья Галицина.
Впервые в истории британской гражданской авиации власти пошли на беспрецедентные меры и закрыли все аэропорты страны. Запрет на полеты объявлен с 12 до 18 часов по местному времени. Однако, как сообщает служба контроля авиаполетов, запрет вряд ли будет снят после 18 часов. Нет уверенности в том, что ситуация изменится в ближайшее время. Только лондонский аэропорт Хитро ежедневно обслуживает около 1500 рейсов. Запрет на полеты вызвано опасением, что огромное облако вулканической пыли, состоящее из частиц песка, стекла и каменных пород, может серьезно повредить авиационные двигатели. Министерство здравоохранения отмечает, что нет риска для здоровья населения, поскольку вулканическая пыль находится на большой высоте. Извержение вулкана на юге Исландии парализовало авиасообщение и в других странах Западной Европы. Наталья Галицина для Радио Свобода, Лондон.
Хамовнический суд Москвы отклонил ходатайство бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева, просившего привлечь к уголовной ответственности следователей по его делу. Суд направил заявление Лебедева для изучения в Следственный комитет при прокуратуре России. Сегодня же на процессе по второму уголовному делу против совладельцев ЮКОСа продолжает давать показания суду бывший глава концерна Михаил Ходорковский. Ходорковский и Лебедев уже отбывают 8-летние сроки заключения по обвинению в экономических преступлениях. Репортаж из зала суда через полчаса.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Дмитрий Медведев заявил, что Москва будет продолжать курсы на развитие отношений со странами Южной Америки. Об этом Медведев говорил на пресс-конференции в Буэнос-Айресе после переговоров с президентом Аргентины Кристиной Фернандес де Киршнер. Касаясь вопроса о возможности введения новых санкций ООН против Ирана, Медведев в частности сказал:
«Мы заинтересованы в том, чтобы ядерная программа Ирана была проверяемой. Если она не проверяемая, то тогда возникают естественные и обоснованные сомнения по поводу того, в отношении каких стран может быть использована эта технология и к чему это может привести на Ближнем Востоке. Поэтому я не исключаю для себя возможности возникновения соответствующих санкций по решению Организации Объединенных Наций»,
отметил российский лидер. В Дагестане в селении Каратюбе Бабаюртовского района взят штурмом дом, в котором, как заявляли власти, была блокирована группа боевиков. Один из них найден убитым. Ранее в этом селении введен режим контртеррористической операции. В четверг же в Махачкале обезврежено два взрывных устройства, найденных в машине, из которых минувшей ночью был обстрелян наряд дорожно-патрульной службы. Ранение получил сотрудник милиции. Россия остановила последний в мире реактор по производству оружейного плутония в городе Железногорск Красноярского края. Это последний из трех реакторов, соглашение о закрытии которых было подписано между Россией и США в 2003 году.
Реактор переведен в ядерно-безопасное состояние, он остановлен, и дальше мы приступаем к технологии вывода из эксплуатации. Конечно, с точки зрения повышения ядерной безопасности, повысили ее на качественно новый уровень.
Сказал генеральный директор горно-химического комбината Петр Гаврилов. О решении закрытия реактор заявил президент Дмитрий Медведев 13 апреля на саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне. На Украине оппозиционный блок Юлии Тимошенко призвал к отставке президента и правительства страны в связи с невыполнением предвыборных обещаний, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Однопартийцы экс-премьера Юлии Тимошенко на несколько минут заблокировали трибуну Верховной Рады на фоне развернутых плакатов. «Янукович, где повышение пенсий и зарплат? Янукович, где социальный бюджет?» Как заявили оппозиционеры, за циничный обман своих избирателей президенту и его команде придется отвечать перед украинским народом. Демарш сторонников Тимошенко стал реакцией на отказ депутатов пропрезидентской партии регионов поддержать внесенный ими же до выборов главы государства закон о повышении социальных выплат незащищенным слоям населения. Последние опросы общественного мнения показывают, что большинство украинцев все еще не разочарованы в своем лидере и пока верят, что он сможет изменить к лучшему ситуацию в стране. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Глава правительства Китая Вэнь Цзэбяо прибыл на северо-запад страны в район, пострадавший от землетрясения. По официальным данным, общее число погибших не изменилось, их более 600. Однако власти опасаются, что жертв будет больше, поскольку, по оценкам спасателей, сотни людей остаются под завалами. До 10 тысяч человек получили ранения. Вы слушаете новости на волнах Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Президент Киргизии Курманбек Бакиев покинул родину. С кем и на каких условиях? Прокуратура Польши обнародовала часть данных расследования авиакатастрофы в Смоленске. Когда будут расшифрованы показания самописцев? Акция протеста авиадиспетчеров приобретает всероссийские масштабы. Каковы требования голодающих? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 15 апреля. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Сегодня президент Киргизии Курманбек Бакиев, отстраненный от власти оппозиции, покинул страну. Он вылетел из Джалалабада в Казахстан на военном самолете и вечером прибыл в город Тараз. Эти данные Радио Свобода подтвердил представитель Министерства иностранных дел Казахстана. По данным Бакиева, его пригласил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев для того, чтобы обсудить возможности урегулирования ситуации в Киргизии. Однако, по некоторым данным из Бишкека и Астаны, сам Назарбаев Бакиева не собирается принимать. Против Бакиева в Киргизии возбуждено уголовное дело. Новые власти Киргизии считают его ответственным за гибель более 80 человек во время беспорядков. В Бишкеке работает обозреватель московской газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов.
О том, что развязка с судьбой Бакиева должна наступить так или иначе в конце сегодняшнего дня, в общем, было известно уже сегодня с утра. Во всяком случае, по моим источникам, было известно, что где-то в середине дня в 3 часа по местному времени в порту Джалалабада должен приземлиться казахстанский самолет для того, чтобы вывести на нем Курманбека Бакиева. Это можно считать сейчас определенной заслугой казахстанской делегации, которая вот уже несколько дней находится в Киргизии, представляет не просто Казахстан, а казахстанское председательство в ОБСЕ. Здесь находится специальный представитель действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Казахстана. Вчера утром президент Казахстана даже связывался телефонно с главой временного правительства Киргизии Продолжая Тумбаева и просил ее отпустить Бакиева из страны, на что, по моим данным, госпожа Тумбаева сказала, что власти готовы его выпустить, но не готовы удовлетворить его требования. Взять с собой 10 человек, среди которых люди, члены его семьи, в том числе младший брат Джаныш Бакиев, которого в Бишкеке обвиняют в отдаче приказов на расстрел демонстрации 7 апреля. Разрешение на вылет Бакиева давала не только делегация Казахстана, а еще власти Киргизии. Я так понимаю, что переговоры привели к тому, что в результате разрешения в Бишкеке было дано только на вылет Курманбека Бакиева, а остальные находятся в том месте, где пока не себя чувствуют в безопасности, в Розовом и в селе под Джалалабадом. Конечно, они будут пытаться продолжать переговоры, потому что фактически Жанеш Бакиев уже несколько дней назад признал часть вины в том, что он отдавал приказы на оборону Белого дома после того, как якобы толпы начали стрелять, в том числе и по кабинету президента. Это неизбежно. Новая стадия переговоров неизбежна, но здесь временное правительство Киргизии, я более чем уверен, уступать не будет, потому что иначе фактически его как бы народная легитимность будет утрачена, потому что уже сегодня в Бишкеке проходят достаточно бурные, так сказать, митинги, на всяком случае пикет, и раздаются требования очень жестких по наказанию тех, кто виноват в этих трагических событиях 7 апреля. Власть не может этого не учитывать.
Из Бишкека Аркадий Дубнов. Сообщается, что перед отъездом из родины президент Киргизии подписал заявление об отставке и сложил с себя полномочия президента. Договоренность о том, что Бакиев переедет в Казахстан, была достигнута, как подчеркивается, в результате международных усилий с участием не только представителей Казахстана, но и представителей Москвы и американских дипломатов. Казахстан сейчас председательствует в Организации по безопасности и сотрудничеству Европы, и легко предположить, что именно поэтому название этой организации фигурирует в деле Бакиева. Вот что думает по этому поводу директор Центра группы рисков из Алматы, казахстанский политолог Дасым Сатпаев.
Честно говоря, здесь мало такого волнует. Сам факт того, что Казахстан выступил здесь посредником, что, кстати, неудивительно, потому что, являясь председателем ОБСЕ, изначально предполагалось, что Казахстану надо как-то в этом конфликте себя проявить. Руководство Казахстана довольно негативно восприняло очередную смену власти в соседней республике, и Назарбаев об этом тоже заявил. Но учитывая то, что для Казахстана, как, впрочем, для других стран Центральной Азии, для России то же самое, важно, чтобы в Кыргызстане была некая форма стабильности хотя бы сейчас, и дело не дошло до двоевластия и возможных столкновений, поэтому Казахстан, конечно, этот вариант возможности предоставления убежища для Бакиева в какой-то степени рассматривал как один из самых оптимальных. Бакиев – это политик, которого и Россия, и Казахстан воспринимает, ну, немножко, скажем так, со знаком минус, учитывая то, что человек на самом деле совершил большое количество ошибок, и самое обидное то, что этот человек наступил на те же самые грабли, что и Акаев. Поэтому, естественно, что никакой политической ценности для Казахстана Бакиев не имеет никакой. После своего бегства в Джалалабад между Бакиевом и руководством временного правительства шли определенные, скажем так, переговоры. После того, как все зашло в тупик, по сути, как бы с Бакиева сняли вот эту президентскую неприкосновенность, возникла реальная угроза, что Бакиев, будучи загнанным в угол, он, естественно, может пойти на радикальные меры. То есть был у него большой соблазн все-таки поднять юг страны, опираясь на, скажем так, свою принадлежность именно к этому региону. Но учитывая то, что на юге страны также много противников у него, как показали последние события, я думаю, что эти надежды у него рассыпались, он стал более реалистичным. Конечно, Казахстан будет это позиционировать как большой успех своего председательства в ОБСЕ, как удачную попытку разрешить один из серьезных конфликтов в регионе, который мог перерасти, даже, как говорят некоторые эксперты, гражданскую войну.
Говорил казахстанский политолог Дасым Сатпаев, и то, что он говорит о возможности теоретической гражданской войны в Киргизии, которая могла бы случиться, если бы не улетел президент Бакиев, подтверждаются и утренние события. Сегодня в городе Ош на юге страны был сорван митинг в поддержку президента Бакиева. Не обошлось без стрельбы, слава богу, не было новых жертв и пострадавших. Ош – это второй по величине город Киргизии, самый крупный город на юге республики со смешанным киргизским и узбекским населением. Межнациональные проблемы в начале 90-х годов привели в этих местах к гражданским столкновениям. Очевидцем сегодняшних событий на центральной площади города стала директор неправительственной организации Ошский ресурсный центр средств массовой информации Максуда Айтиева. И то, что она рассказала, очень хорошо, на мой взгляд, иллюстрирует ситуацию в Киргизии. Давайте послушаем.
Прошла информация о том, что сторонники Бакиева намерены провести мирный митинг в городе Ош. Сегодня утром на центральной площади у здания областной администрации был митинг, который был инициирован представителями временного правительства. Вот. Ну и я тоже туда пошла. И очень сложно считать людей в такой толпе, но я думаю, где-то 3-4 тысячи человек там было. представители Координационного совета временного правительства призывали людей, ну, если появится Бакиев, его здесь же задержать. Потом через какое-то время подъехали 4 автомашины, оттуда вышли люди, которые поддерживают Бакиева. У них были лозунги. Основное содержание это было: пролитая кровь, это на совести оппозиционеров, что Бакиев легитимный президент. Меж людей начали проходить молодые ребята, одетые в спортивные костюмы, навстречу вот к этим мусикам. С лозунгами были женщины из первого автобуса, которые вышли. И они начали отбирать эти лозунги. Подъехали на джипах, 4, по-моему, джипа было, подвезли Бакиева, у него охранники были. В момент, когда он начал говорить, со стороны областной администрации пошла волна людей.
А оружие откуда взялось? Кто начал стрелять? Понятно или нет?
Вот когда Бакиев начал говорить, и люди начали собираться вокруг него, было несколько очередей выстрела. Я стояла в стороне, мне было сложно понять, кто это стрелял. Кто-то говорит, что это охрана президента стреляла в воздух, кто-то говорит, что это была провокация. В какой-то момент люди начали разбегаться. Потом, когда перестали стрелять, они обратно заново собирались, и вот эта вот толпа молодых ребят, которые в спортивные костюмы были одеты, они начали нападать на автомашину, где были установлены колонки, и стоял генератор. Поскольку электричества не было, они запустили генератор.
А что это за молодые ребята? Понятно, откуда они взялись? Их кто-то организовывал? Там какие-то были лидеры?
Очень сложно в такой толпе однозначно сказать. В их сопровождении на митинг временного правительства пришел вице-мэр, который недавно был назначен. Они его сопровождали.
То есть можно полагать, что это сторонники нового временного правительства, так?
Я думаю, что да.
А что вообще в городе говорят о происходящем у вас в стране? Кто-то поддерживает Бакиева среди ваших знакомых или вообще вот разговоры там, не знаю, в магазинах, на улицах, в транспорте?
С кем я разговариваю, люди говорят, что как бы нельзя стрелять. Временное правительство и вот эта вся Буча, да, как бы восставали люди против того, что не было свободы слова, невозможно, там было несправедливость, было клановое управление, но то, что сейчас временное правительство, их заявления, их действия, они поддерживаются местными людьми, не всеми. Некоторые моменты вызывают у них какие-то недовольства, потому что как бы идут открытые призывы, скажем, захватить Бакиева. У них есть решение о привлечении к уголовной ответственности министров. Вот. И есть даже слухи о том, что преследуются семьи министров и так далее. Но в целом люди придерживаются одного мнения. Все, с кем я говорю, что это нужно делать на правовой платформе.
Вы боитесь гражданской войны?
Ох, кто не боится гражданской войны? Я боюсь.
Реально может это случиться?
Да черт знает. Вы знаете, как получается? Ну, сейчас же Бакиев в таком состоянии, что как бы он остался со своей личной охраной. Как нам говорят, это где-то их около 500 человек вооруженных. И мне кажется, он как бы такой вот немножко загнанный в угол, и они все равно будут стрелять, если к ним близко подходить, да?
Ош сильно отличается от Бишкека?
Он немножко другой, чем Бишкек. Почему? Потому что здесь слияние двух культур, узбекской и киргизской. В Бишкеке люди и люди, которые живут в Оше, они отличаются, потому что здесь слияние двух культур. И немножко другие традиции, немножко другое поведение у людей.
А узбеки как-то проявляют себя в этих событиях или держатся в стороне?
Какая-то часть узбекской диаспоры, она приняла официальное обращение, что они поддерживают временное правительство, это уже как бы было опубликовано на сайтах. Но там тоже немножко разрознено. Есть несколько лидеров на юге, узбекских лидеров, и люди тоже как бы разделены, у них есть свои сторонники. Есть какая-то часть, в основном, интеллигенции, которая придерживается нейтральной позиции. Но, конечно, слухи есть, и желающих провоцировать межнациональный конфликт, он присутствует. Он присутствует. Потом как бы ощущается немножко напряженное отношение между узбеками и хрузами, скажем, в общественном транспорте, там, в магазинах. Ну, вот, но все равно как бы люди немножко насторожены, потому что был 90-й год, такого нету, чтобы все бы там думали, что там киргизы идут на узбеков, или узбеки идут на киргизов, но какие-то слухи распространяются, и это местами вызывает какие-то небольшие, может быть, разногласия.
Город нормально живет, магазины работают, все в порядке, люди получают зарплату.
Город нормально живет, магазины, рынки все работают, общественный транспорт работает. Вот 7, 8, 9 апреля банки были закрыты, а с понедельника они начали работать. Единственное, вот сегодня мне вчера вечером позвонили, у меня ребенок учится в школе в первом классе. Вечером позвонила родительница и сказала, что завтра ребенка не приводила в школу. Но это, наверное, связано было с тем, что была информация, что будет митинг сторонников Бакиева и митинг сторонников временного правительства.
А власть бакиевские люди отдали в городе?
8 апреля здесь начались митинги. Представители оппозиции на тот момент, они меняли губернатора, замгубернатора. И когда вот на этом митинге они оставили мэра города. То есть это мэр, который сейчас работает в городе, он был мэром и до этого. Я бы хотела еще один момент добавить. В Бишкеке планируется форум, экстренный форум неправительственных организаций. И сейчас мы между собой как бы переписываемся. Я же представляю Ужский ресурсный центр СМИ. Гражданского общества четко еще, ну, как бы они дают, хотят дать свои требования о том, что нужно работу строить на правовой основе. С соблюдением прав человека очень плохо, со свободой слова очень плохо. ЛТР и КТР – это два национальных канала, они жестко идет цензура со стороны временного правительства.
Из города Ош Максуда Айтиева. Драматическое развитие событий в Киргизии. Это программа «Время свободы». Следователи завершили расшифровку речевого самописца разбившегося самолета президента Польши Леха Качинского. По предварительным данным, экипаж Ту-154 не получал указаний от находившихся на борту высокопоставленных пассажиров обязательно посадить самолет на аэродроме Северный под Смоленском. На месте крушения Ту-154 найдены 3 черных ящика. Самолет был оснащен 2 штатными самописцами, также одним дополнительным, который установили польские специалисты. Последний был отправлен на расшифровку в Польшу. И сегодня огласили некоторые данные этой расшифровки. Из Варшавы корреспондент Радио Свободы Алексей Диковицкий.
В эфире радиостанции ТОК-ФМ Анджей Сремет заявил, что на основании данных, которыми располагают польские следователи, члены экипажа президентского самолета Ту-154 осознавали, что через несколько секунд самолет ждет катастрофа. По его словам, пассажиры почувствовали сильный толчок, когда машина зацепилась крылом за дерево. Это однозначно. На месте ясно видны деревья, за которые зацепился самолет. Установить, когда это наступило, за 3 или 5 секунд до катастрофы, возможно будет только после технических исследований. После того, как окончательно будут проанализированы данные так называемых черных ящиков,
записанных в регистраторах, чьи так званых черных скринках.
По словам генерального прокурора Польши, события последних секунд полета перед катастрофой пока не реконструированы. Анджей Сремет сказал также, что содержание разговоров пилотов может быть обнародовано, за исключением фрагментов личного характера. Ранее полковник Збигнев Жепа, он принимает участие в расследовании причин катастрофы с польской стороны, заявил, что информация, полученная при расшифровке данных черных ящиков, свидетельствует о том, что пилоты понимали, что самолет ожидает катастрофа. Полковник Жепа назвал последние секунды разговоров пилотов трагическими, но отказался сообщить, о чем именно разговаривали летчики. Некоторые эксперты считают, что основная причина трагедии – плохое состояние устаревшего аэродрома «Северный». Он, среди прочего, не оснащен так называемой системой ILS, при помощи которой самолеты приземляют в условиях ограниченной видимости. Вместо этого там до сих пор функционирует система радаров, которой пользовались еще во времена существования Варшавского договора. При такой системе огромную роль играет контрольная башня аэродрома. Тогда контролер полетов направляет самолет на взлетно-посадочную полосу, сообщая пилотам расстояние до земли при помощи радиосвязи. Специалисты не исключают и ошибки пилота. Во внимание принимается также то, что серьезная авария могла произойти на борту самолета. В свою очередь, версия о том, что причиной аварии могло быть незнание пилотами русского языка, которое появилось в самом начале, теперь полностью исключается. Установлено, что самолет вел тот же пилот, который 3 днями ранее доставил в Катынь правительственную делегацию во главе с премьером Дональдом Туском. Тогда, по словам очевидцев, он также разговаривал с контролером полетов без проблем по-русски. В Польше принято также решение тщательно исследовать фильм, который был снят любительской камерой сразу же после аварии и размещен в интернете. На снимках видны другие люди, которые прибежали на место катастрофы. Слышен вой сирен, крики и несколько щелчков, напоминающих выстрелы. Полковник Кшиштоф Парульский из группы военных прокуроров, которые занимаются расследованием причин катастрофы, заявил сегодня, что какие-либо выводы по этому вопросу делать рано.
Состояние на встępnym этапе.
Говорить о каких-либо выводах в начальной фазе следствия по делу о катастрофе недопустимо. Сделано уже очень много, но тем не менее следует отметить, что следствие находится в начале своего пути и только теперь набирает обороты.
Встępnym этапе и dopiero набира динамики.
Из России в Варшаву было сегодня доставлено тело последнего президента Польши в изгнании Ришарда Кочаровского. Самолет встречали близкие и руководство страны. Президент, польская столица активно готовится к субботе, когда состоится прощание с жертвами катастрофы. Мы готовы к тому, чтобы достойно попрощаться с жертвами катастрофы. Мы сделаем все, чтобы участие в субботних мероприятиях было для всех безопасным. Заявила мэр Варшавы Ханна Гранкевич-Вальц. По предварительным данным, в церемонии прощания с жертвами авиакатастрофы по Смоленском примут участие около 1 000 000 человек. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушаете программу «Время свободы». Подводим итоги четверга, 15 апреля. Российская акция протеста авиадиспетчеров расширяется. В ней принимают участие авиадиспетчеры более чем 40 городов. Они отказываются от приема пищи не только после окончания рабочей смены, но и в рабочее время. Об этом корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
В среду к акции протеста присоединились авиадиспетчеры Санкт-Петербурга и Мирного. Сегодня, в четверг, ее поддержали кемеровские авиадиспетчеры. Всего более 2000 человек из 40 с лишним городов. Как сообщил Радио Свобода, президент Федерального профсоюза авиадиспетчеров России Сергей Ковалев, Министерство транспорта, Росавиация, Госкорпорация по организации воздушного движения не вступают с авиадиспетчерами в переговоры.
Более того, изображает видимость, что ничего не происходит, и докладывает наверх о том, что все спокойно, за исключением отдельных там 2-3 бузатеров.
Если протест авиадиспетчеров так и останется без внимания, то акции протеста, предупредил Сергей Ковалев, может перерасти в законодательно запрещенную забастовку. И подобный опыт уже был.
При запрете забастовок в прежние годы авиадиспетчеры с целью обеспечения своих прав выходили на забастовки. В дальнейшем суд признавал их незаконными, но задача была выполнена. Решения в конечном счете были реализованы в пользу работников. Если еще несколько дней будет такое игнорирование, то работники уже призывают. Вчера призывали перейти на радикальные меры. Власть, конечно, реагирует, но в иной форме. Отправляет прокуроров, милицейских сотрудников к участникам акции протеста. Те проверяют документы.
И вот уже транспортный прокурор Нальчика Абубекир Макаев выдал председателю профсоюза авиадиспетчеров города Мурадину Бесланиеву предостережение о нарушении закона.
Должностное лицо председателя профсоюза организации они посчитали, хотя и законодательство, устанавливающее полный перечень должностных лиц, кому предостережение может быть выдано. Мы будем его обжаловать.
Президент Федерального профсоюза авиадиспетчеров России Сергей Ковалев уточнил, в некоторых российских средствах массовой информации подчеркивается, что авиадиспетчеры требуют индексации заработной платы. Это не так.
Ни в коем случае. Главное требование было это заключение коллективного договора на очередной период с 1 апреля 2010 года до 2013 года, учитывая, что коллективный договор, действовавший до 1 апреля 2010 года, закончил свое действие. Но категорическое нежелание подписать на следующий период коллективный договор работодателям, генеральным директором Госкорпорации по организации воздушного движения Горбенко Валерием Михайловичем, требование уже вышло на первый план, его отставка.
Попытки связаться с представителями Министерства транспорта, Росавиации, Госкорпорации по организации воздушного движения не принесли результата. Заместитель начальника отдела общественных связей Минтранса Любовь Бритвина отослала меня к советнику руководителя Росавиации Сергею Извольскому. Его телефон упорно молчал. А при попытках возобновить общение с пресс-службами Минтранса и Госкорпорации также длинные гудки. Руководитель Центра социально-трудовых прав Елена Герасимова настаивает, требования авиадиспетчеров абсолютно законны.
И совершенно исполнимы. Профсоюзы со своей стороны предпринимают действия для того, чтобы в такие переговоры вступить. Но госкорпорация от прямых добросовестных переговоров уклоняется и проводит, насколько я понимаю, такие достаточно манипулятивные действия для того, чтобы заключить отдельные коллективные договоры в различных филиалах, которые бы ухудшали положение работников по сравнению с условиями ранее действовавшего коллективного договора.
Какие последствия может иметь акция протеста авиадиспетчеров, если она выйдет за правовой барьер и приобретет форму забастовки? Вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.
Ну, я думаю, что эта акция все-таки вряд ли распространится достаточно широко, потому что если мы берем, скажем, западные страны, там отработанные механизмы, там есть забастовки солидарности. У нас забастовки солидарности, в принципе, невозможны. Они законом не предусмотрены. Забастовки авиадиспетчеров, попытки таких забастовок, они существовали в мировой практике. Допустим, в Америке это было при Рейгане. А Рейган тогда занял по отношению к авиадиспетчерам однозначную позицию на уступки. Никакие забастовщики были уволены, их заменили военные авиадиспетчеры. Ну, было довольно много вопросов. касается того, что было в 89 году, то если мы вспомним, там начинали шахтеры, были массовые шахтерские забастовки, уже потом они перекидывались на другие отрасли. Здесь, как мы видим, ситуация иная.
Сами российские авиадиспетчеры верят в то, что если дело дойдет до забастовки, то работодатель вынужден будет вступить с ними в переговоры. Так что вопрос о ее эффективности остается открытым. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Продолжим после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Киргизии Курманбек Бакиев, отстраненный от власти оппозиции, покинул страну и прибыл в Казахстан. Отъезд Бакиева – результат совместных договоренностей президентов Казахстана, России, США и руководства ряда международных организаций. Из Бишкека сообщается об аресте бывшего министра обороны Бакыта Калыева. Агентство Associated Press со ссылкой на источники во временном правительстве передает, что Калыев был арестован сегодня на юге республики. В Варшаву доставлены тела еще 34 жертв авиакатастрофы президентского самолета Ту-154, который разбился в минувшую субботу под Смоленском. Гробы перевозят на варшавский стадион Торвар, оттуда их забирают близкие. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода. К настоящему времени в Польшу доставлены тела 67 из 96 погибших. Хамовнический суд Москвы отклонил ходатайство бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева, просившего привлечь к уголовной ответственности следователей по делу. В суде продолжает давать показания Михаил Ходорковский. Извержение вулкана в Исландии привело к закрытию всех аэропортов в Великобритании. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода. Специалисты опасаются, что достигшее британских островов облако вулканической пыли может помешать нормальной работе авиационных двигателей. На юге Афганистана в городе Кандагар перед отелем, где останавливаются журналисты, произошел мощный взрыв. Повреждены автомобили, разбиты окна, других подробностей пока нет. Россия остановила последний в мире реактор по производству оружейного плутония в городе Железногорске Красноярского края. Решение отключить установку заявил 13 апреля президент Дмитрий Медведев на саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне. В Челябинске в четверг прошли публичные слушания, посвященные отмене прямых выборов главы города. Местное отделение партии «Яблоко» провело пикет под окнами городской администрации.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 15 апреля. Вот главная тема второй половины этого часа. Состоялся юбилейный съезд движения «Наши». Зачем нужны Кремлю свои молодежные организации? Михаил Ходорковский продолжает давать показания, почему его аргументы не оказывают на судей решающего воздействия. Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». Молодежное движение «Наше» сегодня провело в Москве пятый юбилейный съезд. На этом съезде делегатов напутствовали первый заместитель руководителя администрации президента России Владислав Сурков и один из руководителей Государственной Думы России Артур Челенгаров. Кандидаты на пост федеральных комиссаров движения выступили с политическими программами. Репортер «Радио Свобода» Максим Ярошевский продолжит тему.
За час до начала пятого съезда движения «Наши» зал конференц-холла «Форум» был почти полон. В Москву приехали 1500 представителей региональных ячеек движения. Звучали гимны и патриотические песни наших, куплет одной из которых запомнился больше других. «Не виски, а пиво», «Не тоник, а водка», «Не пальмы, а елки», «Не кэмэл, а прима», «Давай, Россия». Слова явно не вписывались в концепцию, которую выстраивал бывший глава прокремлевского движения Василий Якименко. Нынешний руководитель Росмолодежи всегда выступал против употребления алкоголя табака. Делегаты в зале в основном радостно обнимались, фотографировались и вспоминали отдых и обучение в лагере «Селигер». На большом экране мелькали фотографии этого слета. В самом начале съезда Василий Якименко зачитал поздравления от Владимира Путина. После этого полярник и член «Единой России» Артур Челенгаров поздравил молодежь и посоветовал ей не забывать про Арктику с Антарктикой. На входе при регистрации делегатам съезда выдавали бланки для голосования. Главная цель сегодняшней встречи – избрание Совета Федерации комиссаров. На пять мест претендовали 9 10 человек. Им предоставили по 5 минут для того, чтобы рассказать о программе, с которой они баллотируются. Кандидаты предлагали бороться с коррупцией, нацизмом и помогать молодежи с Северного Кавказа. Ярче всех выступил член движения Антон Смирнов, который объяснил, что ни в коем случае нельзя прекращать уличные акции, направленные против сторонников любых революций. Его программа подразумевает выпуск серии комиксов, направленных против оппозиции.
В мае мы еще один раз напомним жителям России о том, что есть люди, которые плевали на нашу путь, на подвиг наших граждан. И в погоне за зарубежными грантами и дешевой популярностью готовы оскорбить самое святое, что есть у нас, наших ветеранов. На акции мы презентуем серию комиксов «Российские антигерои», а именно первую главу под названием «Человек-хамло», посвященную Александру Подгорбинику. Есть такие личности, как «Человек-взятка» — это Илья Яшин, «Люда Доширак» — Людмила Алексеева, «Человек-пешка» — Гарри Гаспарин. Человек, в следующий раз у меня точно получится, Борис Немцов. Человек-радуга, Эдуард Лимонов.
Нашим также показали агитационный фильм, в котором поставили несколько задач на будущее. Надо мечтать и думать, быть здоровым, долго жить и рожать много детей, а также модернизировать себя и защитить пресловутую модернизацию. Главный гость, которого сегодня с нетерпением ждали на съезде, первый заместитель руководителя администрации президента Владимир Сурков, приехал как раз к выступлениям кандидатов. Молодежи он напомнил, что если они вошли в большую политику, то просто так из нее выйти уже не удастся, а потому предложил продолжить борьбу.
Для меня ваше движение всегда было из разряда тех сообществ, которые идут постоянно в борьбу, которые никогда не расслабляются, которые всегда на посту. Не расслабляйтесь, мы еще нужны и мы должны быть на своих местах.
Наибольшее количество голосов в результате выборов набрала координатор проекта «Наша победа» Марина Задемитькова. Именно она 15 мая, в день пятилетия создания движения «Наши», поведет за собой по Ленинскому проспекту тысячи активистов прокремлевского движения. Разрешение на перекрытие крупнейшей столичной магистрали мэр Москвы уже выдал. Максим Ярошевский, Радио «Свобода», Москва.
Сегодня на съезде движения «Наши» в ряды этой организации вступил ветеран Великой Отечественной войны Виктор Семенов, получивший известность благодаря судебному иску к журналисту Александру Подробинку. Он сам сообщил об этом, присутствуя на съезде в вот в этом вот зале форум. «Официальная цель движения «Наши» – содействие превращению России в глобального лидера в 21 веке». Это цитата из уставных документов организации. Известность она получила после протеста в 2007 году против посла Великобритании в России Энтона Брентона, который принимал участие в конференции «Другая Россия». Потом «Наши» пикетировали посольство Эстонии в Москве в знак протеста против переноса бронзового солдата на военное кладбище и конфликтовали с издательским домом «Коммерсант» из-за статьи «Наши стали чужими», в которой утверждалось, что движение прекращает свое существование. В нынешнем виде подвергнется радикальной реорганизации. Однако этого пока не случилось. Тему продолжит корреспондент Радио «Свобода» Лейла Гениатуллина.
Один из последних громких скандалов, связанных с движением «Наши», произошел в сентябре прошлого года. После выхода в ежедневном журнале статьи Александра Подробинника «Как антисоветчик антисоветчиком», посвященной демонтажу вывески антисоветской шашлычной в Москве, прокремлевское молодежное движение «Наши» обвинило автора публикации в оскорблении ветеранов и развернуло кампанию против Подробинника, которую сам журналист расценил как травлю. За Подробинника заступились правозащитники и общественные деятели. Илья Яшин, молодой политик, активист движения «Солидарность», ранее возглавлявший «Молодежное яблоко», утверждает, что не следует воспринимать движение «Наши» как самостоятельное явление в российской политике.
Нет, конечно, сомнений, что это административный проект, придуманный в администрации президента. Задача у него очень простая – массовая акция во славу правящего режима, демонстрация массовой молодежной поддержки Путина и других руководителей государства. По сути, с помощью таких административных технологий власть делит молодых людей в нашей стране на наших и не наших. На тех, кто лоялен и получает за это бонусы, как их предшественники из советского комсомола. И тех, кто не хочет демонстрировать свою лояльность, автоматически оказывается на противоположной стороне. Если проявляет активно свою гражданскую позицию, получает проблемы с милицией, с армией, проблемы в вузах, на работе там, и так далее. На мой взгляд, тенденция таких вот технологий, как движение «Наши», очень опасна для российского общества. Потому что когда молодые люди начинают массово носить по указке сверху на своих футболках не портреты там звезд шоу-бизнеса, не изображения спортсменов выдающихся, когда молодые люди по указке сверху начинают маршировать строем и носить на футболках портреты лидеров государства, это развращает и молодых людей, и развращает в том числе руководителей государства, портреты которых изображаются на футболках. В то время как вот в нормальном обществе молодежь всегда априори настроена критично по отношению к власти – Это ее естественное состояние. Когда у поколения нет юношеского максимализма, это повод серьезно опасаться за будущее страны. Когда люди позволяют выстраивать шеренги из самих себя и позволяют заставлять ходить себя строем, вот это, на мой взгляд, крайне опасно и чреватая тенденция для общества.
А что касается деятельности вот таких организаций, как-то меняются их цели, их задачи?
Они всегда были, остаются одинаковыми. Это такие, знаете, хунвейбины лайт. Вот хунвейбины чем вошли в историю? Тем, что вели себя крайне агрессивно по отношению к политическим оппонентам. Это крайне низкий такой, знаете, примитивный, вульгарный уровень политической культуры, и наши в значительной степени демонстрируют ровно такой же уровень политической культуры, когда нападают на оппонентов, когда вместо того, чтобы вести дебаты, оппонентов клеймят.
Политолог, руководитель информационно-исследовательского центра «Панорама» Владимир Прибыловский рассуждает о том, для чего Кремлю нужны подобные молодежные движения.
Помимо Кремлю, они нужны отдельным чиновникам Кремля, которые занимаются молодежными вопросами, для простой вещи, которая, так сказать, на вульгарном сленге называется «попил бабла». Выбиваются денежки из государственной казны бизнесменов под предлогом чего-то нужного, после чего большая часть денег делится по властной вертикали. В большей степени эти организации нужны не столько Кремлю в целом, не столько режиму, тем людям, которые внутри режима, внутри властной вертикали отвечают за молодежь.
Тем не менее, перед ними ставятся определенные политические цели и задачи.
Основная задача – это такой пиар. Вот Путин, тандем его с Медведевым, пользуется поддержкой всего народа, в том числе его молодежной составляющей. То есть это вот имитация массовой поддержки молодежи режима. Вот с этой имитацией молодежные организации довольно успешно справляются.
Кстати, наше – это единственное молодежное движение, с активистами которого постоянно встречается российский премьер Владимир Путин. И в день 5-го федерального съезда движения он обратился к участникам с приветствием, в котором говорится, что движение объединяет амбициозных, ярких, талантливых молодых людей, которые по-настоящему любят свою родину, стремятся внести серьезный вклад в решение насущных общественных и государственных задач. Один из основателей молодежного движения «Наши», руководитель Росмолодежи Василий Якименко, выступая на съезде «Наших», заявил, что в движении стоят люди, которых бесит то, что происходит вокруг, люди, холодная ярость которых приводит иногда к международным скандалам. Лейла Гениатуллина, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Кара-Мурзы. Как российская молодежь разных убеждений понимает идеи демократии? Об этом говорим с молодыми политиками Сергеем Удальцовым, Робертом Шлегелем и Ильей Яшиным. Ждем ваших звонков с 23 часов. Повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 15 апреля, в Хабовническом суде Москвы, где рассматривается дело по обвинению бывших совладельцев компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в хищении нефти, присвоении акций и легализации преступно нажитых средств. Михаил Ходорковский дает показания. При этом он комментирует буквально каждую фразу обвинения, в которой упоминается его фамилия. По словам адвокатов, эта тактика выбрана, чтобы не оставить суду ни единой зацепки для того, чтобы вынести обвинительный приговор по делу. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
В четверг заседание Хамовнического суда началось с обсуждения ходатайства Платона Лебедева. Еще во вторник он потребовал привлечь к уголовной ответственности за фальсификацию доказательств следователей Алышева и Каримова, которые вели второе дело ЮКОСа. Гособвинитель Валерий Лахтин назвал заявление Лебедева голословным, имеющим целью отвлечь внимание суда от сути дела и заволокитить процесс. Председательствующий Виктор Данилкин пояснил, что по закону не уполномочен самостоятельно возбуждать уголовные дела. И при этом сообщил, что уже направил заявление Платона Лебедева о преступлении в Следственный комитет при прокуратуре России. После этого Михаил Ходорковский продолжил давать показания. При этом вновь и вновь он обращал внимание суда на то, что никакой конкретики в предъявленном ему обвинении нет. Ходорковский заверил суд, что никогда не вынашивал преступных планов, а предъявленное ему обвинение расценивает как раздвоение сознания следователей.
Может быть, обвинение читает и собирается доказать, что некая организация организованная группа, именно как группа, созданная для совершения преступлений, собиралась на совещание, и я в них добровольно участвовал, обсуждая планы преступлений. Этого в обвинительном заключении нет вовсе. Нет не только доказательств, это само собой. Нет таких утверждений. Такие вот совещания организованной группы проходили, и я в них принимал участие. Нет описания факта моего прихода на такое тайное сборище. Нет даже описания хотя бы одного такого сборища. Когда, где, в каком помещении, в каком составе оно проходило. И опять же, не о доказанности факта совершения мной именно этих действий. Я об их описании в обвинительном заключении. Их там нет. Я вообще таких действий не совершал.
Как и обещал, Михаил Ходорковский комментирует буквально каждую фразу обвинительного заключения, в которой упомянута его фамилия. Таким образом, по словам его адвоката Вадима Клювганта, Ходорковский выполняет задачу минимум, поставленную защитой.
Задача заключается в том, чтобы закрыть все лазейки до единой и не оставить никакой маломальски законной или видимости даже законной возможности для обвинительного решения. И ничего не прокомментированного вот на этих 150 с лишним страницах обвинения, чтобы не осталось.
Адвокаты уклоняются от конкретного ответа на вопрос о том, сколько времени может занять процедура дачи показаний в суде Михаилом Ходорковским. Говоря лишь о том, что их подзащитный уложится в разумный срок.
Разумный срок – это значит, что не должно быть заведомой недобросовестной волокиты. Суд – это не соревнование на скорость речи, на скорость чтения, а это поиск истины. Вот если они принесли 200 томов мракобесия, вот этого воинствующего невежества и беззакония, и если судья их с этим не прогнал, а стал разбираться, считав, что нет препятствий, значит, теперь во всем этом надо разбираться попунктно, построчно, пошагово.
В четверг заседание Хамонического суда посетил посол по правам человека Министерства иностранных дел Франции Франсуа Зимере. Он воздержался от комментариев относительно сути предъявленных Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву обвинений, но отметил, что дело ЮКОСа, которое началось как экономическое и уголовное, к настоящему времени эволюционировало в дело по защите прав человека. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях средств массовой информации. Сегодня немецкие печатные и интернет-издания обсуждают интервью вице-канцлера Германии, министра иностранных дел и лидера либеральной партии Гидо Вестервелле массовому журналу для подростков «Браво», обсуждающему со своей аудиторией в основном проблемы первой любви и первые сексуальные опыты. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер.
Интервью Гидо Вестервелле выглядит как нестандартный пиар-ход в ситуации, когда накануне выборов 9 мая в земле Северной Рейн-Вестфалия опросы говорят о заметном падении популярности либералов и их лидера. С одной стороны, Вестервелле честно выполняет свои обязанности министра иностранных дел. С другой стороны, он то и дело нарывается на конфликты с разными группами общества. Его уже начали сравнивать с печально известным, погибшим в автокатастрофе, крайне правым австрийским политиком Хайдером. Главной мишенью своих последних атак внутри страны Вестервелле избрал получателей пособий. Его выпады были восприняты, однако, многими как попытка сделать безработных козлами отпущения и натравить на них работающих. Вестервелле в ответ на критику в его адрес сказал: «На мой роток не накинешь платок. У нас в Германии должно быть разрешено заявлять во всеуслышание, что тот, кто работает, должен иметь в кармане больше, чем тот, кто не работает. В противном случае социальное государство не может функционировать. Иная позиция ведет к социализму». И вот то и дело попадающие под огонь критики, то за свой плохой английский, то за постоянные заграничные поездки и труднообъяснимый состав свиты в этих поездках, Вестервелле в интервью журналу «Браво», можно сказать, кокетничает с подростками. Немецкая пресса удивлена. Журнал «Шпигель». Он рассказывает о себе в подростковом возрасте, о подвальных вечеринках, о тайных пивных попойках и делает себе publicity у будущих избирателей. Рядом с его портретом и интервью журнал поместил фото очень популярного у немецких тинейджеров Джонни Деппа. В интервью можно прочитать, что Вестервелле давно запал на Джонни Деппа. Вестервелле подчеркнуто подает себя как свой парень, такой же, как читатели, когда рассказывает о школьных годах. Цитата. «Физика, химия, математика, все эти предметы я мог изучать только из-под палки». Вестервелле рассказывает, что подростком был фанатом Аббы и американской рок-певицы Сьюзи Кватро. Рассказывает он также, что о его гомосексуальной ориентации его родители и друзья знали почти с самого начала, но относились к этому факту с пониманием, толерантно. Цитата. «Конечно, бывали и нападки на меня по этому поводу. Я эти атаки не забыл. Тогда было куда тяжелее, чем ныне, отстаивать свой выбор и свою ориентацию как нечто естественное. Вестервелле уже давно приучил немецкое общество к тому, что он появляется на официальных приемах со своим бойфрендом Михаэлем Мронцем. В конце интервью главная сенсация. Вице-канцлер открывает подросткам свою тайну. Он хотел бы иметь детей». Цитата. «Если сказать о том, чего не хватает в моей жизни, в той жизни, которую я вел до сих пор, то дети стояли бы в этом списке желаний на первом месте. Но это не должно быть и не может быть фетишем». Берлинская газета «Тагес Шпигель» пишет. Журнал «Браво» не намного старше самого Вестервелле. Он существует уже 54 года. Вестервелле – первый немецкий политик вообще, давший этому журналу интервью. Вестервелле любит экстравагантность и известен своими шутками. Но он не хочет прослыть политиком-клоуном. Он напоминает юным и о том, что подростковое время не бесконечно. Он рассказывает тинейджерам, что для получения аттестата зрелости ему потребовалось, цитата, «много дисциплины, усилий и трудового пота». Одного Вестервелле явно достиг. Он попал в звезды у подростков. Популярный молодежный интернет-портал «Цоуламар» пишет. Какие открытия ждут тех, кто прочтет интервью министра? Они узнают, что школьник Вестервелле, так же, как и они, читал с удовольствием «Браво», что у журнального секс-гуру доктора Зоммера, объяснявшего поколениям 14-летних немцев, что поцелуй с участием языка не ведет автоматически к беременности, не было шанса его просветить. Гида Вестервелле, по его словам, все познал до чтения журнала другим, в частности, эмпирическим путем. Дюссельдорфская газета «Райнише Пост» пишет. В момент, когда Вестервелле сообщил миру о желании иметь детей, в бюро его партии в Дюссельдорфе на специальных часах стояло: «До выборов в парламент земли Северной Рейн-Вестфалия остается 24 дня, 15 часов и 22 минуты». Так много или так мало? Цель лидера либералов – убедить избирателей в необходимости поддержать союз его партии с партией Меркель, союз, составляющий в Берлине нынешнюю правительственную коалицию на федеральном уровне. Либералов выбрали бы сегодня только 6% граждан земли Северной Рейн-Вестфалия. Главным же вопросом остается следующий. Поможет ли Гида Вестервелле и его партии раскованное общение с тинейджерами на майских выборах самой крупной по населению федеральной земле Германии? Юрий Векслер для «Радио Свобода», Берлин.
А сейчас я представлю заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Минувшей ночью памятник Владимиру Ленину у Финляндского вокзала в Петербурге, работы архитекторов Щуко и Гельфриха, взорванный неизвестными 1 апреля 2009 года, вернули на постамент, чтобы заделать дыру размером 80 на 100 сантиметров, образовавшуюся в задней части пальто вождя, а также на выполнение других восстановительных работ потребовалось более 6 миллионов рублей, говорит председатель Центрального комитета организации «Коммунисты Петербурга и Ленинградской области» Сергей Маленкович.
Сейчас пока мы не придираемся, окончательный вердикт пока не можем свой дать. Мы там всю ночь провели, ничего не рассмотреть. Вроде бы наш тот же Ленин, что и был. Но 22-го наша комиссия приедет, будет каждый сантиметр там отсматривать. Благодарны мы только за то, что сделали вовремя. То есть до дня рождения, до 140-летия поставили на место. Но это только полдела. Теперь надо охранять, потому что угроза нападения на него, она сохраняется. Террористы не пойманы. Поэтому теперь мы ставим перед властями вопрос о выделении очень серьезных сил и средств на охрану памятника. Надо со специалистами тут советоваться безопасности. Мы считаем, что установка рядом с памятником постоянного поста вот боевой машины пехоты, это было бы действительно серьезно. Потому что один милиционер, то, что они нам предлагают, это ни к чему не приведет. В него стреляли из гранатомета, с Невы, это все знают, что бы там сделал этот милиционер. Мы там встретились с работниками этой мастерской и, в общем-то, им признали, что, может быть, где-то погорячились, оценивая. Но они нас не пускали же туда, понимаете? Если бы они нас пустили, и мы бы видели, что все нормально, мы бы и так не нагнетали бы. Беспокойство наше все-таки имело основание. При первых же конкретных вопросах отвечали, что вот неизвестно, когда федеральный центр даст добро, что там с деньгами. И, откровенно говоря, сэкономили, ну, на всем. Даже цифра первоначальная 8 миллионов сократилась до 6. И нам пришлось еще на это тоже деньги собирать. Теперь будем его охранять вместе со всем городом. Посмотрим. Надеемся, что это был последний выстрел в Ленина. Мы ж не можем круглосуточную вооруженную охрану выставить. Мы выставляли уже и цепь живую, и вахту, и специально наши там ходили, люди как будто просто прохожие, всматривались в лица тех, кто близко к памятнику подходит. Ну, такая дружина своеобразная будет. Но против серьезных террористов, конечно, этого недостаточно. Конечно, идея наша о том, чтобы его куполом каким-то закрыть прозрачным, она вполне и вполне современно реализуема, и главное, что она вполне разумна. Иначе будем каждое утро просыпаться и бежать туда смотреть, цел ли памятник.
Лидер петербургских коммунистов Сергей Маленкович. В последние десятилетия фигура Ленина для большинства россиян утратила сакральное значение. В его образе появились многочисленные иронические смыслы. О причинах этого я беседую с историком и культурологом, преподавателем Смольного колледжа в Петербурге Ильей Калининым.
Сам памятник взорвали 1 апреля, что вполне позволяет интерпретировать это не только как акт вандализма, но и как такой концептуальный, я бы даже сказал, концептуалистский жест, особенно учитывая непосредственно локализацию заложенного заряда. В любом случае, в этом было какое-то ироническое измерение, а не просто хулиганство или идеологическая диверсия. А вот возвращение, которое поначалу было приурочено к 22 апреля, да, то есть к 140-летию со дня рождения Ленина, произошло тем не менее на неделю раньше. И я думаю, что это произошло не в связи с коммунистической практикой, кстати, при выполнении планов, а для того, чтобы лишить мероприятия вот этого символического контекста.
Почему вокруг фигуры Ленина столько иронических коннотаций? Почему он частью, по крайней мере, российского населения не воспринимается как серьезная историческая фигура, в отличие, например, от Сталина?
Возникает более широкий вопрос и проблема, вообще связанная с не просто с Лениным, с публикой, а с символикой советской. При желании можно из особого труда увидеть определенную тенденцию, да, в подобных возвращениях. Это и там рабочая колхозница Мухиной, которая тоже недавно заняла свое место, и там монументальный декор станции Курская со словами «Нас вырастил Сталин на верность народу». И дискуссия как раз вокруг плакатов с фотографиями Сталина, которые предполагалось нести во время парада 9 мая. Вот существует позиция, трактующая все это как знаки такой идеологической реставрации. Советское прочитывается как такой тоталитаризм, или, по крайней мере, авторитаризм, ущемление гражданских прав и свобод и так далее. И, соответственно, частичное возвращение всей этой советской символики прочитывается как дополнительная легитимация, идущая сейчас в России процессов. Но вот не подвергая сомнению наличие самих этих процессов, я не вижу в их специфике какой-то идеологической связи с советским прошлым. Как мне кажется, нынешняя политическая власть, ну и общество не испытывает никакой нужды в советском символическом ресурсе для обоснования своих собственных интересов. Но это, прежде всего, конечно, к интересам элиты имеет отношение. Современная власть, это поколение, которое сейчас находится у власти, бессознательно унаследовало какую-то внутреннюю неприязнь к советскому прошлому, да еще от предыдущего, как бы реформаторского поколения, условно говоря, от поколения Собчака. И, скажем, единственный момент вот во всем этом советском наследии, да, вот победа в Великой Отечественной войне, который действительно важен для современной ситуации, но при этом и эта победа ведь оценивается и описывается не как победа советской власти, а как победа народа. Все эти возвращения являются знаками не реставрации советского, а знаками некой последовательно проводимой государством политики нормализации российской истории, выпрямления в какой-то единый путь, в котором нет принципиальных различий между Сталином и Столыпиным, скажем, да, это по рубрике эффективных менеджеров. Стояли между Николаем Вторым и Солженицыным. Это мученики за идею.
А Ленин, какой узелок на этом пути? Насколько он важен?
Ленин, как мне кажется, он как раз выпадает из таких связок, которые можно установить между какими-то прошлыми моментами и моментами современными. И именно поэтому, именно потому, что он не пристегивается, да, к каким-то актуальным сейчас фигурам, он выпадает из какого-то серьезного и напряженного современного контекста, превращаясь, ну, действительно, в такой персонаж, не знаю, с одной стороны, каких-то, значит, романтических любовных адюльтеров или рассказов вроде «Ленин и дети», «Ленин – самый человечный человек», там «Ленин и бревно на субботнике», ну, то есть какие-то действительно вполне анекдотические сюжеты, а поскольку как бы нынешняя историческая модель, насколько я ее себе вижу, состоит именно в том, чтобы выстраивать какие-то ряды, там, Грозный, Петр, Сталин, вот, или там, не знаю, Юрий Долгорукий, Юрий Лужков. Вот Ленин во все это, как раз, если и укладывается, то с большим трудом и неорганично.
Илья, может быть, он превратился как раз вот эту непарную, такую невалентную фигуру в силу того, что при прошлой идеологической и пропагандистской системе он был абсолютно главным, он был всем, и именно в силу этого ему невозможно было подобрать какого-то адекватного партнера в историческом процессе. И именно в силу этого он превратился отчасти в анекдотическую фигуру, поскольку он был всеприсущ просто.
Ну, в общем, это вполне возможный ответ, да, такой вот Ленин как какое-то универсальное означающее, Ленин жив, Ленин с нами, Ленин вокруг нас, это понятие, бесконечно расширяя свой объем, в итоге утратило какое-либо содержание. Оказалось, нет никакой конкретной локализации применительно к фигуре, которая была абсолютно синонимична всему советскому контексту. То есть с исчезновением его оказалось невозможно как-то заново осмыслить и семантизировать фигуру Ленина уже в новом контексте, просто потому что он этот контекст и означал.
Архетип Ленина, архетип вождя сам по себе распадается на несколько составляющих. И для людей советского воспитания и образования сам образ Ленина не един, он распадается... Гостями рубрики «Сегодняшний факт», который готовил вместе с корреспондентом «Радио Свободы» в Петербурге Татьяной Вольской, были историк и культуролог Илья Калинин и председатель ЦК организации «Коммунисты Петербурга» Ленинградской области Сергей Маленкович. Установлен памятник Ленину у Финляндского вокзала. Вот так обстояли дела. В четверг, 15 апреля, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова. У микрофона этот час был Андрей Шары. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы не уходите с волны «Радио Свобода». Сразу после новостей программа «Поверх барьеров», российский выпуск Марины Тимашевой. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мне представляется, что Киргизия сейчас на пороге
гражданства. Виновата власть, виновата система.
Обеспечить всех участников войны жильем не просто в этом году,
а до 9 мая. Который знает, сколь важно охранять источники информации.
Тела погибших будут доставляться на родину по мере опознания.
Полиция и люди в штатском преградили путь активистам оппозиции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.